Добрый вечер. У микрофона Камиль Фаткулин. Сегодня встречаю гостя в прямом эфире. Это, кстати, большая проблема сейчас была, как обозначить, как представить гостя. Я весь список прочитаю, что дает нам Википедия. Композитор, пианист, режиссер, педагог, общественный деятель, народный артист Российской Федерации, профессор, академик Международной Академии Творчества и Международной Академии Наук. И все это Павел Яковлевич Слободкин. Простите, это у меня это заплетается иногда. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Смотрите, у нас титр получился на раз, два, три, четыре строчки. А если бы нужно было выбрать...
Еще есть одна строчка, о которой вы не знаете и не написано в Википедии.
Так,
в прошлом году Международная Академия Театра приняла меня в свои ряды. Диплом мне вручил легендарный Владимир Зельдин, а мантию одевал Аркадий Арканов. Это было очень почетно.
То есть вы еще и академик Академии театра.
Академия, Международной Академии театра.
И плюс еще легендарный руководитель легендарной группы «Веселые ребята». Тоже, наверное, об этом нужно вспомнить. Итак, пять строчек получилось, если бы было разрешено выбрать ровно одно слово.
Да, я бы выбрал Павел Слободкин.
Хорошо, Павел Слободкин, тире, и вот это одно слово тоже.
Музыкант.
Музыкант. Вас это устраивает?
Вполне.
Как-то очень просто. Детский, простой.
Композитор, музыкант, композитор. Аранжировщик.
А что важнее, что ценнее? Музыкант, кто просто... Вот,
вы знаете, композитор может быть не музыкантом, а может быть ремесленником.
Да.
А когда композитор и музыкант, мы имеем возможность такие примеры. Это, конечно, лучше.
Но для вас дороже быть композитором или музыкантом?
Но я думаю, что это неразрывные два понимания. Потому что человек, который не умеет играть, не может быть композитором.
Вас не удалось в это ложе
внести. Да?
Да, получается, да. Хорошо, оставляем тогда два титра. Композитор, музыкант, ну и в голове еще держим при этом легендарный. Такой момент. Мы сегодня тоже будем вспоминать легенды. Очень коротко, да. И в частности, веселых ребят тоже не устали от всех этих вопросов. Про Пугачеву, про музыку эту, про победы.
Вы знаете, во-первых, веселые ребята, коллектив пятого поколения, как бы.
Он сейчас существует.
Он существует уже 8 лет.
Права вам принадлежат.
Причем есть права? Мне принадлежит художественное руководство, которое, так сказать, я вас осуществляю на протяжении 47 лет.
Хорошо. Тут просто деталь в том, что у вас была судебная тяжба с... Игорем Гатауллиным.
Нет, это у Гатауллина была...
А, это у него была...
У него
были претензии.
Нет, у него была со советским, с российским законодательством. Его обвинили, так сказать, в интеллектуальном воровстве и оштрафовали на 5 миллионов. На это все закончилось.
То есть все, он уже остался ни с чем, без квартиры, машины?
Нет, это я не знаю.
Да.
Я не знаю. Мы его интеллигентно предупреждали на протяжении 5 лет.
А ведь мог бы работать с вами и приносить...
Вряд ли. Вряд ли. Надо быть в хорошей форме и не употреблять некоторое количество напитков.
Редко, кстати, у нас получается в нашей истории, насколько помню, когда создатели, те, кто стояли у истоков, остаются при этом при брендах и при всех правах. Обычно у нас как-то...
Я хочу вам сказать, дорогой мой, да. Что в 1988 году по решению Министерства культуры СССР, РСФСР и Главного управления культуры Мосгорисполкома было принято решение правительства Москвы, тогда Моссоветом, о предоставлении ранга музыкального театра ансамблю «Веселые ребята» за огромные заслуги в области отечественного музыкального искусства в связи с приближающимся 25-летием.
Так.
Потом это все было переформировано в Московский театральный концертный центр, который в 1994 году получил название Московский театральный концертный центр Павла Слободкина.
Который располагается на Арбате.
Который располагается на старом Арбате 48, который имеет камерный концертный зал, который имеет замечательный молодежный оркестр камерный под руководством многих хороших дирижеров. И главный дирижер молодой, способный человек Илья Гайсин, который 2 недели назад стал еще один раз лауреатом международного конкурса дирижеров, а до этого он 4 раза был лауреатом конкурса скрипачей международного. Причем это там, вы понимаете, это вам не Евровидение, это там играть надо.
Вы очень часто, кстати, Евровидение вспоминаете в своих интервью, сравнивая именно с...
Вы знаете, я просто хочу вам сказать, что есть труд, а есть трудик. Вот я считаю, что спеть под минусовую фонограмму на любом конкурсе – это один труд. А сыграть 3 программы сольного концерта по 45 минут – это адский.
Это вы говорите про конкурс Чайковского.
Я говорю про любой конкурс. Нет, про любой. Даже вот не говоря о каком-то конкретном. Просто конкурс. Состоит из 3 туров. И нужно сыграть 3 сольных программы. 2 сольных и 2 концерта.
Но вы же забываете о том, что, например, чтобы спеть эту песню под минусовую 3-минутную фонограмму, нужно туда еще попасть. туда.
Куда попасть?
Чтобы на сцену, чтобы спеть.
Ну, попасть.
Это что же?
Нет, это, вы знаете, так для того, чтобы поехать на конкурс от России, надо пройти еще больше. И больше еще отбор.
Ну, чтобы закрыть тему, кстати, прав и всего остального, очень приятно, что вы защищены со всех сторон, поэтому вот вы сидите, глаза светятся, это радостно видеть всегда. Итак, у нас общественно-политическая информационная радиостанция. Вы за новостями следите?
Конечно.
Каким образом? Что ваши источники?
Вы знаете, источник в основном, конечно, телевидение, потому что...
Даже так,
потому что, вы знаете, не всегда хватает времени на радио, честно скажу. Не хватает. Но я больше люблю разговорное радио. Но я иногда, иногда слушаю ваше радио, даже знаю, что у вас есть такой удивительный проект, когда вы обращаетесь к старым советским песням. Мне Николай Николаевич Добронравов и Александра Николаевна Пахмутова как раз звонили, и я несколько раз слушал ваши ночные эфиры по нашей песенной классике.
Уникальная, кстати.
Уникальная. Я считаю, что это огромный риск. Есть. Огромный риск, я думаю, что он вполне оправдан.
Вы нам еще рассказывали, что слушали нашего бывшего уже главного редактора Сергея Доренко тоже.
Ну да, конечно. Так,
хорошо, вернемся к новостям. Какие темы сейчас вот в этой политике, вообще в информационном поле вас волнует, вас затрагивает?
Вы знаете, затрагивает три, я бы сказал, так сказать, как ни странно. То, что как бы общественный деятель. Так. Ну, естественно, первое, это проблема авторского права, потому что я являюсь вице-президентом Российского авторского общества.
Так.
Вот.
РАУ.
Российского авторского общества, конечно. Но только не РАУ, ЕС.
Просто РАУ, да.
Да, вот. Понимаете, и как раз в связи с принятием закона об охране прав в области кинематографии, следующий этап, я надеюсь, будет литература и музыка. И я надеюсь, что мы начнем потом все вместе бороться за права авторские в интернете. И я думаю, что придем к какому-то, будем говорить, нормальному решению для того, чтобы можно было все это правильно и по-доброму решить.
Разрешите мне зацепиться за эти ваши идеи. Я буду на вас нападать через минуту рекламы. Буду защищать пиратов.
Русская служба новостей. Радио РСН.
В эфире Павел Слободкин, музыкант и композитор. И еще куча всяких титров. В частности, как вы сказали в этом российском авторском обществе?
Вице-президент
российского
авторского общества.
Я как пират, давайте сейчас выступлю в защиту
скачивания. У вас кличка такая, в свободное время.
Я сейчас возьму ее буквально временно.
Да.
Объясняю свою позицию.
Так.
Классическая музыка, которую я как пират скачиваю в интернете, и классические фильмы, которые я как пират смотрю бесплатно, возвышают меня, воспитывают меня и благотворно складываются вообще на всех, кто это смотрит и слушает. Зачем это запрещать?
Нет, минуточку, вы ошибаетесь. Не надо мешать одно с другим.
Так.
Когда у нас по авторскому праву, принятую и подписанную президентом Российской Федерации, авторские права распространяются в течение 70 лет. После этого они становятся общим достоянием. Все, что касается...
«Москва слезам не верит» фильм еще не стал
достоянием. Не стал. Значит, я хочу вам сказать, понимаете, в чем дело? А у меня к вам такой вопрос. Художник, режиссер, так, он ведь не получает зарплату, как простой труженик.
Ежемесячно.
Он получает ежемесячно. И он получает только те отчисления, причем режиссеры — это еще менее, будем так говорить, менее оплачиваемая профессия, чем, предположим, композитор. У композитора есть, предположим, у композитора эстрадные песни. Его исполняют, его издают, и вот это. И он, в общем, получает какие-то деньги, тем более сейчас все в Российском авторском обществе построено на очень четкой системе. И поэтому я думаю, что это все правильно. У режиссеров, как правило, так сказать, меньше картин, меньше, и они, конечно, получают копейки, учитывая, что полный провал с точки зрения DVD и CD, и вы это знаете не хуже меня, и MP3, и все остальное. Поэтому, так сказать,
композитор... Это вопрос только в достатке людей, которые создавали эти шедевры, так, ну, Меньшов, например. Да, Владимир,
ну, да, предположим. Или это, например, Миша Казаков. Тоже, между прочим, замечательный режиссер, и «Покровские ворота» ничуть не хуже фильм, чем «Москва слезам не верит». Понимаете, я имею в виду по отношению.
Соглашусь.
Понимаете?
Хорошо,
да, ну, такие похожие, да, хорошие, душевные фильмы.
Хорошо, ладно, не буду брать классику, буду брать голливудское кино, которое и так им приносит миллионы и миллионов. Этим иностранцам, пусть тогда у нас пиратка на голливудскую продукцию.
Значит, я вам хочу сказать, что когда наши ездили товарищи из Департамента экономической безопасности, они с Америки получили, из Америки, и Америку наказали на $300 миллионов за пиратскую работу в отношении советских фильмов.
Ого.
Там тоже все есть, только там все они скрывают, понимаете? Поэтому в данной ситуации я Это хочу вам сказать, что, например, все источники, которые работают на публичку, они все должны платить. Вот когда мы играем, когда в нашем концертном зале вот у нас идет программа, предположим, мы играем «Жемчужины барокко» Чайковского или «Жемчужины», там все четыре.
Ну, понятно, канала. Мы тоже, когда это все издаем в эфир, как раз отчитываемся перед российским авторским обществом и отчислением.
У нас так называемое, это от радиостанции есть специальная строка.
Вы верите в победу вашего общества, РАУ, над пиратами?
Я хочу сказать, что здесь можно совершенно спокойно сказать только одно. Что за 10 лет российское авторское общество увеличило авторские сборы в 10 раз.
Ну, 10 лет — это и срок большой.
Да, но тогда собирали 300 миллионов, а сейчас официальная цена на сайте свыше 3 миллиардов.
А что касается книг, классических произведений, они...
Это сложная проблема. Вы знаете, мне кажется, что подорвана культура чтения. И,
вот,
так сказать,
вот.
За счет...
А вы еще хотите запретить, чтобы...
Почему запретить? Почему запретить? Это ведь, если автор разрешает располагать их в интернете, разместить, пожалуйста, на здоровье.
Ну, а, соответственно, Пушкин, Лермонтов, они уже национальное достояние, их
и
уже...
И не только. Практически все даже. Алексей Толстой, мне кажется, уже тоже.
Может быть, даже Анатолий Олегович еще рано.
Нет, еще рано.
Еще рано.
Да.
Это мой любимый писатель.
Да, я понял.
Давайте вернемся к веселым ребятам. Вопрос, который, наверное, вам задают в каждом интервью от Аллы Пугачевой. Это же вы вывели ее на сцену.
Знаете, ну так, конечно, можно сказать, потому что тот период времени никто не знал. Вот. И я могу сказать, что да, конечно, ну, понимаете, просто есть такая тенденция. Когда человек никому не известен, ну, будем говорить, гадкий утенок, да, еще не превратившийся в лебедя. Ну, все вроде знают, но никто не обращает внимания. Надо было кому-то обратить внимание, кому-то это, взять как-то человека в тот период времени, сделать продюсирование, пошить платье, сделать репертуар, отправить на конкурс, чтобы было
просто
тоже...
Просто поговорить по-человечески.
Да, по-человечески, так сказать, она же была членом ансамбля. Понимаете? И это вообще прецедент.
Ансамбль «Веселые ребята».
Да, прецедент. Два года работала в ансамбле, и пела верхние голоса, и за кулис, там все. Понимаете? Все как у всех. Но просто так получилось, что человек способный и талантливый, он определенно всегда добивается. И когда это все было честно, то, конечно, получилось то, что получилось. Она в 1975 году оказалась в нужном месте. И в отличие от всех советских певцов, было до нее и после нее, она победила с мега-шлягером, который я и сделал.
Это правда, что шлягер был на самом деле болгарским?
Нет, вы знаете, на самом деле это была очень средняя песня. И она мне совершенно не понравилась. Я все переделал и переменил местами, когда Эмил Димитров, автор музыки. Эта песня в 14 лет лежала, никому не была не нужна. И когда вот мы это все сделали, и замечательный текст написал покойный Борис Баркас.
За полчаса это тоже правда, да?
Ну, это вранье немножечко, но давайте будем считать, что за полчаса. Хотя было 12 вариантов, за полчаса записать невозможно. Вот. И, конечно, это все было понятно с самого начала, что все получилось. И она ее спела, и поэтому, так сказать...
Отношения с ней сейчас поддерживаете?
Вы знаете, во-первых, мы с ней учились 5 лет вместе в ГИТИСе. Только она ушла, я стал преподавать, и получил потом, так сказать, ученое преподавательское звание.
Так.
Вот. А потом вот я вам дарить буду пластиночку нашу. Там есть DVD, она нас представляет на «Песне года».
Ну, «Песни года» что?
Она
это,
представляет это? На «Песни года» в 2007 году. Вот.
15 лет. Ой, 5 лет прошло.
Да, уже. Да.
Ну, вот так я... сейчас вы с ней общаетесь, у нее там обновление.
Вы знаете, я играть, честно вам скажу, я за этим не слежу. Так. И не за обновлением. У нас очень много другой работы, и копаться вот в этих всех пикантных подробностях мне совершенно неинтересно. Я думаю, что наши отношения находятся на том уровне, когда мы можем поговорить о музыке, в лучшем случае, понимаете? Потому что существует определенный какой-то статус и определенные какие-то взаимоотношения, когда они уважительные, и я думаю, что вот эти все чрезмерные внимания к каким-то пикантным подробностям...
Ну, у вас не возникает мысли, что эти пикантные подробности, они сами выдают персону?
Вы знаете, у меня нет времени об этом думать, потому что у меня 160 концертов в зале проходят ежегодно.
Это на Арбате.
Это на Арбате, да. В центре Павла Слободкина. У меня, так сказать, огромное количество детей, которыми я, так сказать, дорожу. И концерты идут все время. Кто зайдет на сайт Центра Павла Слободкина, увидит все. Концерты Баха все играют. И детские песни, тенора знаменитый вот проект, тенора 21 века. Они поют детские песни вот скоро, через неделю там будет. И памяти Чайковского, 31 октября идет концерт, посвященный памяти Чайковского 120-летию, так сказать, вот Знаете, то есть, в принципе, идет большая работа. Вы еще не забывайте, параллельно с репетициями большого малого симфонического оркестра, который называется Московский камерный оркестр Центра Павла Слободкина, еще идет работа над и реставрацией старых записей, и идет запись новых пластинок.
Поэтому, такой, в принципе, знаете, музыкальный олигарх, мне сейчас такое складывается.
Вы знаете, где-то олигархом я бы не сказал, но музыкальный, так сказать, знаете, помните, такая была Гаганова Валентина в свое время? Вот не помните, это была ткачиха, которая работала на 50 станках. Ее называли многостаночница. Вот я к этому отношусь.
Супер. Уходим на еще одну рекламу. Будет Павел Яковлевич спорит еще со мной, какие-то свои указания дает цены. Вот хорошо, как скажешь, так и будет. Подключаю сейчас наших радиослушателей. Они пишут смски +7 925 101 107 0. А через сайт наш пишут русновость.ру, зеленая кнопка, задать вопрос в прямой эфир. И звонят в прямой эфир 788-107-0. Давайте сначала прочитаю. 92-й. Вы не завидуете вашим более известным коллегам, типа Буйнова?
Нет, не завидую, что Буйнов известен. Мой студент. Он у меня учился. Он у меня учился 5 лет в ГИТИСе.
Так же, как и Барыкин, Градский, Малежик.
Нет, точку, нет. Это надо путать. Моих студентов...
А, и ваших работников, веселых ребят.
И моих выпускников в зале.
Да.
А потом я, честно говоря, не понимаю, что такое более известный или не более известный. У веселых ребят продано 180 почти миллионов пластинок.
Это абсолютный рекорд.
Это правильно? Абсолютный рекорд для Российской Федерации, для стран ближнего зарубежья и для всех стран Восточной Европы. Это очень серьезный рекорд, и это официальный рекорд, который, так сказать, зафиксирован в виде награждения в 2006 году платиновым диском номер один. И до сегодняшнего времени пока остаемся единственным его обладателем.
А кто, кстати, ваши ближайшие конкуренты? Кто на втором месте, на третьем?
Вы знаете, я не знаю, но предполагаю.
Предполагаю.
И это не мои данные, и я могу ошибиться. Но, в свое время был такой легендарный редактор Владимир Дмитриевич Рыжиков, который выпустил всех. Вот он мне тогда говорил, это был 90 какой-то первый. Алла Пугачева и София Ротару. Втором и третьем месте.
Да, действительно. Глупый был вопрос. Простите, 31-я к нам тоже присоединилась. Рокси, я так понимаю, сейчас прогрузит смс-ка. Искусство творцам должно приносить радость от ощущения того, что они дарят счастье, очищение людям, а не пополнение их кошельков.
А на что кушать?
Ну, надо еще чем-то дополнительно работать.
Заниматься. Так вы сейчас мне напоминаете Екатерину Алексеевну Фурцеву, которая говорила, очень хорошо, когда артист не болтается по театру, утром он стоит у станка, а вечером выступает в театре.
Это же еще у Райкина тоже было, этот крутит, это динамо.
Но от чего же он это взял?
Да. Я не знаю, что был первоисточник такой, видите, как вы мне глаза открываете. Еще сообщение. Учащиеся, это касается нашей стипендии. Вы знаете, сегодня повысили стипендию студентам. В техникумах будут получать почти 500 рублей стипендия. Как вы это...
Я оцениваю это очень пока негативно. Потому что если говорить откровенно, то стипендия при, так сказать, той стране была 30 рублей. А если умножить это на 200, это 6 тысяч.
Можно было слетать в
Петербург. Нет, можно было два раза слетать в Петербург. Да не в этом дело. Просто по сегодняшним деньгам это 6 тысяч.
Ну, это такие условия, которые...
Вот такое вообще. Это несчастье, это просто выход из положения.
А усомнившийся Макар комментирует репертуар Пугачева последних 20 лет, говорит, что за редким исключением не имеет художественной ценности. Вы прокомментируете ценность?
Вы знаете, не буду. Пугачевой? Я считаю, что Алла Борисовна имеет право делать, что она считает нужным. Я считаю, что корректность по отношению коллег является основополагающим в любых взаимоотношениях, а тем более между мужчиной и женщиной.
Браво. Мы должны послушать сейчас что?
Мы сейчас послушаем песню, которая была выпущена новым ансамблем, новым уже
составом,
на диске, который называется «Шерше-ля». Называется «Когда молчим вдвоем».
Thank you.
РСН Павел Слободкин, композитор, музыкант и, как мы помним, еще куча всяких разных титров. Отличная песня, комментирует 45-й. Вы, кстати, как относитесь к похвалам, комментариям подобного рода? Уже равнодушно, наверное?
Нет, вы знаете, всегда, я так воспитан, что мне всегда интересно мнение зрителей, какое бы оно ни было, положительное или с критикой, потому что, в общем, все обращено все-таки зрителю. И хочу вам сказать, что этому свидетельствует именно количество пластинок, потому что вы же понимаете, что сегодня такие тиражи не снятся никому, не потому что стали кто-то хуже.
Ну, смотрите, то, что мы сейчас слышали, это новое исполнение, это новое... переизданное.
Нет, это новое исполнение нового ансамбля, которому 8 лет.
Нового состава. Вопрос, нового. Зачем перепевать то, что уже было, то, что уже полюбилось?
Я вам скажу, зачем перепевать, я вам скажу. Во-первых, все несколько изменено. Во-вторых, конечно, при новой технологии на нашей студии, которая, так сказать, соответствует абсолютно европейскому стандарту, имеет смысл записать все это на качественном уровне. Потому что, будем говорить откровенно, когда было 4 дорожки, когда была аналоговая, так сказать, запись, это все-таки при том, что были очень всегда талантливые.
А вы знаете, что на некоторых радиостанциях, которые специализируются именно на музыке старой, они не берут в ротацию переизданные вещи, потому что им нравится это, то, что было на аналоговом.
У нас берут, и я вам хочу сказать, то, что характер композитор и аранжировщик один и тот же. Он просто, так сказать, через некоторое количество времени пытается, так сказать, это сделать немножечко современнее.
Ну а как же душа певца, которая тогда покорила, сейчас...
И сейчас, вы знаете, я думаю, тоже спета с душой. А с другой стороны, вы же видите, что сколько можно ставить Евгения Онегина, сколько можно танцевать «Лебединое озеро» в разных постановках. Даже на наш любимый фильм «С легким паром» сделали ремикс.
Хороший, вам понравился ремикс?
А вы знаете, я, так сказать, вот именно ремиксы я не очень люблю. А вот когда идет от начала до конца с условиями каких-то вещей, я сторонник качественного отношения к музыке и сторонник качественного исполнения.
Кстати, «Ирония судьбы», вы имеете в виду ремикс, который индусы сняли, да, в Болливуде? Или в
продолжение? Нет, я имею в виду наш, который, да, да.
Потому что индусы пересняли эту картину, да, вышло... Забавно. Насколько востребовано то, что вы сейчас перезаписываете?
Вы знаете, вообще для меня загадка. Честно говоря, я...
Ну как же, российская авторская...
Нет, загадка, что пользуется.
А, пользуется.
Вы знаете, мы могли бы давно быть уже списанными в архив, как многие коллективы, наши старые коллеги. Как ни странно, у нас есть сайт, ансамбль Павла Слободкина «Веселые ребята». Очень много разных просьб. И вот мы выпустили за 6 лет 10 дисков компакт.
Которые востребованы, и для вас загадка почему?
И вы знаете, вот не то что... Нет, не загадка почему, а удивление. Потому что, в принципе, все-таки такое количество пластинок, понимаете?
Может быть, ностальгирующие покупают, потому что ведутся на название старые?
Вы знаете, вот вы посмотрите вот в этом вот сборничке. Есть DVD так. Нашего выступления в Олимпийском на 28 тысячах. Вот, и вы увидите, что эти слова и эти песни с нами вместе пели как девочки от 18 лет, так и дяденьки от 50. Вот это удивительно. Я не могу
вопрос
это...
Вопрос не в воспоминаниях. Я понял.
Я не могу просто объяснить, потому что для меня это тоже загадка.
Как нас любили девочки под эту песню, пишет нам 211-й. РАО, это воровская организация, пишет 52-й.
Это, к сожалению, неправда абсолютно. Я бы думаю,
когда
что
бы
это...
вы были олигархом. Собственно.
Нет, вопрос, причем, почему у всех такая ситуация? У нас электронная абсолютно серьезная служба. У нас абсолютно серьезная, мы не можем не приписать никому ни одного выступления. У нас компьютерная система. Никакой воровства там быть не может. Потому что
автор... А вы, кстати, как-то с Москва-ФМ, с таким порталом как-то сотрудничаете?
Вы знаете, вот когда сейчас сменилось руководство, как-то, так сказать, сейчас мы новых не очень знаем просто. А до этого, конечно, мы были в тесных контактах с нашей Москвой.
Сейчас легко считать, легко...
Сейчас легко у нас, поверьте мне, даже те вещи, которые, так сказать, бывают не востребованы, не установлены авторы, есть специальный фонд для стариков, мы посылаем им... Есть специальный фонд, и старикам дают, так сказать, на лекарства там по 5, там по 6. Понимаете, то есть мы занимаемся и такой...
Может
идеей.
Быть, просто о российском авторском обществе не знают, и поэтому...
Не знают, хотя есть сайт, когда есть сайт, когда есть официальный...
Плохой пиар.
Ну, наверное, вы правы, но с другой стороны, вы знаете, руководство очень молодое, очень перспективное, и я думаю, что сейчас как никогда то безобразие, которое было раньше, оно, в принципе, сейчас уже постепенно прекращается.
Больше всего пластинок у Антонова.
Нет, это, к сожалению, неверная информация. Если вы зайдете в Википедию, вы увидите платиновый диск, который меня наградила фирма «Мелодия», и там написано 179 миллионов 850 тысяч.
На нашу иронию не ремикс делали, а сиквел «Управляет дядюшкин сон». Мы уже уточнили, что ремикс снимали индусы еще. Угу. Стоит ли осмотреть наш гость программу «Голос» по ТВ? Каково мнение Станислава?
Это очень корректный вопрос, потому что там сидит бывший артист.
Градский.
Да, бывший артист ансамбля «Веселые ребят». Понимаете, в чем дело? Идея хорошая. И то, что эта программа куплена на Западе, это тоже хорошо. Здесь вопрос, вот для меня, как для человека, конкретно ходящего по земле, вопрос, а что дальше? Потому что, понимаете, ни в одной стране мира на такой программе никто не будет петь на языке не своей страны.
Ну, смотрите, но,
представляете себе, стороны, англичане вдруг будут петь русскую песню на русском языке.
Но с другой
понимаете,
стороны...
А какой с другой?
Дайте договорить.
Нет, ни с какой другой стороны быть не может. Сразу идет определенное подражание. И это психологически, это никого нельзя...
Но опять же, Евровидение, которым закончился предыдущий проект, да, английский.
Понимаете,
язык,
вы же поймите
писали.
Меня...
Я понимаю, но смотрите, тут с другой стороны все равно есть момент. Одно дело, например, да. Реалити-шоу такое, как «Дом-2», там «Фабрика звезд» и так далее, где...
Я голос, вообще не смотрю.
Где голос не имел значения и были сумасшедшие рейтинги. Сейчас, по крайней мере, рейтинги у программы, где у людей есть голос.
Нет,
хотя
мы
бы.
Сейчас с вами... Нет. Почему мы все время говорим хотя бы о стране, которая имеет высочайший культурный потенциал?
Ищем компромиссы.
Ищем компромиссы. Значит, я хочу вам сказать, что есть нижняя планка Плинтуса. Программа, придуманная Первым каналом, очень хорошая в своей сути. Но если это сказать... Ну, основная
мы заслуживаем больше.
Давайте по Станиславскому. Сверхзадача. Сверхзадача – получить хорошего, так сказать, номинанта на участие в конкурсе. И дать определенную, так сказать, популярность новому лауреату, который стал. К сожалению, пока это не происходит.
И, например, популяризировать оперное пение. Тоже как вариант сверхзадачи.
Все, да? Вообще все, что угодно можно. Можно популяризировать это, популяризировать филармоническую музыку. Миллион потрясающих музыкантов в нашей стране есть, никому неизвестных, которые играют на самом высоком...
Потому что они не востребованы, не нужны, не
они...
интересны.
Нет, они не востребованы, дорогой мой. Они востребованы. Просто
нет
существует
дороги
государ...
на Первый канал.
Первый канал не будет этим заниматься. Первый канал занимается, у него есть свой формат. Но было бы неплохо, если бы рамки, так сказать, информации расширило бы, так сказать, еще и канал культуры. Вполне достойный и уважаемый канал. Но, в принципе, очень мало персоналей, о которых там идет речь. В основном те, кто уже не нуждается в этом пиаре.
Ну, смотрите, канал культуры, если уж мы о нем вспомнили, это государственный проект, который раздут в смысле штата и не очень, как сказать, корректно свеж в смысле того же самого штата, гибкость ума, идеи и так далее. Люди там работают, потому что работают.
Я думаю, понимаю, в чем дело.
Может быть, нужно, чтобы культура развивалась, может быть, она должна быть полностью коммерческой, действительно.
Не вот. Думаю. Филармоническое искусство и вообще серьезное искусство не может развиваться, потому что художник всегда находится в эксперименте. Хочу вам сказать, что застали еще те, так сказать, времена, когда и Прокофьев, и Шостакович были не до конца оценены государством. И еще, так сказать, их признавали антисоветскими композиторами в 1948 году. Было даже такое постановление об опере «Великая дружба», где бы их обвинили в космополитизме. Понимаете, здесь вопрос в другом. Здесь вопрос в том, что человек, который слушает только одну музыку, одного жанра, превращается в человека, который читает детективы и больше не развивается.
Даже если это классика.
Понимаете, даже если это классика. Мышление все равно не развивается. Понимаете, вот у американцев есть такая программа, которую они начинают сначала, так сказать, рок-музыка, тяжелая музыка, потом глэм-рок, потом это, потом у них поп-музыка. Потом у них фольклор, и потом у них филармоническая музыка. Но они проходят все стадии. И понимаете, в чем дело? Если вы не умеете читать, вы же не можете прочитать. То же самое и воспитание музыкального вкуса. Когда человек не имеет возможности охватить какие-то вещи хотя бы на элементарном уровне. Знаете, я задаю вопрос всегда по интеллекту. Кто написал «Каштанку» и кто написал «Муму»? 90% не знают этого. Вот как вам не смешно? Они знают, кто написал «Муму». Ну, вот из 10 9... начинает сразу не говорить. Понимаете?
Я даже помню, как «Каштанка» начинается. «Молодая»,
да,
«Рыжая»,
да,
собака.
Да, я понимаю, но вот кто автор?
У меня вопрос, который меня самого лично мучает. Да. Я даже не понимаю, что мы задерживаем много рекламы. Я его часто задаю, потому что действительно хочу найти ответ. А гибкость ума и вообще вкус не востребован у нас сейчас в России, потому что этому не учат, этому не преподают. И у меня ощущение, что это злонамеренное какое-то.
Вы знаете, мне кажется, вкус не надо преподавать. Вкус надо воспитывать.
Хорошо, воспитывать, в том числе, например, литературу русскую.
Ну, скажите мне, пожалуйста.
Литература в школе стала
можно вас
меньше.
Спросить? Скажите мне, пожалуйста, зачем в школе проходит «Гарри Поттер»? Кому это надо?
Они проходят уже,
проходят.
Да?
Проходят.
А Гарри Поттер — это хорошая литература.
При чем здесь литература? Это никакого отношения к воспитанию интеллекта русского человека, россиянина, не имеет. Это совершенно другая литература. Это можно делать как внеклассное чтение.
Мы сейчас уходим немного в сторону. Смотрите,
вы мне сказали о культуре, я вам поэтому говорю, коммерциализация.
Есть ли какой-то выгодоприобретатель этого всего, который специально пичкает нас Гарри Поттером, убирает Тургенева, Чехова?
Конечно.
Кто?
Вот те люди, которые не хотят, чтобы страна Россия была великой
кто
страной.
Кто не хочет?
Но есть довольно много людей, которые недовольны тем, что Россия до сих пор еще... Вот смотрите, на всех международных конкурсах скрипачей, виолончелистов, пианистов и дирижеров российские музыканты находятся в топовом-то соотношении. Вот я вам назову фамилию одного пианиста, который является великим пианистом от России. Григорий Соколов. И вы даже такого не знаете.
Не знаю,
а, понимаете, это первая премия конкурса Чайковского.
И вы ушли от ответа, кто за этим всем стоит.
Ну, вы знаете, разные есть люди, которые завидуют.
Наши граждане России.
Нет, не почему, не только, не наши.
Госдепартамент.
Не наши люди, но просто у нас стараются это сделать. Например, Департамент культуры города Москвы 5 числа проводил акцию, вот была сначала акция «Ночь в музее», теперь есть акция «Ночь в концерте». И мы выступали в нашем зале, в 10 часов вечера было битком, это еще сочеталось 520-летием Арбата,
вопрос, да.
Арбата, и это все было очень хорошо. И люди приняли... Причем бокс был тогда, и никто не ушел из концертного зала, все кричали «бис» и просили еще. Мы закончили в 11:30.
Кстати, спрашиваю, сколько у вас там стоят билеты, но уже все-таки после рекламы. Сегодня Павел Слободкин, он все недоволен тем, что мы о музыке не говорим. Давайте мы не будем говорить о музыке, мы ее послушаем, поставим. Сегодня у нас какая-то сумасшедшая премьера обещана, правильно, через 6 минут? Я правильно вас понимаю?
Да.
Давайте вернемся к культуре, о том концерте, который вы сказали. Насколько доступно пойти и послушать настоящую классическую музыку вот в вашем центре?
Вы знаете, вообще, в принципе, в Москве достаточно доступно. Дело в том, что пенсионеры имеют 30% скидку, мы же перешли на электронные билеты, поэтому если нижняя, так сказать, цена билета 300 рублей, то минус 30%, это получается где-то 210 рублей, там, так сказать, вот за билет. Хотя мы считаем, что это все равно дороговато для пенсионера. Вот, а в принципе, от 300 до 700 или до 1000 рублей билеты, они вполне доступны, и если люди хотят, они приходят и слушают.
Ну, тогда другой вопрос, другая проблема возникает, в частности, в вашем центре, на Арбате. Это не окупается, наверное.
Все окупается, все делается так, как надо, и потом вы не забывайте, что мы филармонический зал.
Это бюджетное учреждение.
Поэтому нам помогает правительство Москвы и Департамент культуры города Москвы.
Административный ресурс называется.
Нет, это не административный ресурс.
Это хорошие отношения.
Вы знаете, и не хорошие отношения. Большой театр тоже находится на госдотации.
Но там совсем другие условия. Давайте, наверное, успеем пару звонков принять. Я понимаю,
пожалуйста,
желающих поговорить с вами много. Добрый вечер. Представьтесь и вопрос.
Добрый вечер. Меня зовут Людмила Сергеевна. Спасибо, что пригласили такого замечательного гостя.
Спасибо вам.
Мы так благодарны вам за то, что открылся ваш зал. Мы часто слушаем у вас концерты. И у вас они бывают... Там бывают такие артисты, такие коллективы, которые не услышишь в других залах. Мы там слушали потрясающего баса у вас, Федора Тарасова, с шаляпинской программой. Нигде больше это не услышишь. И очень хотелось бы, чтобы он у вас спел еще раз. И мы так вам благодарны за все. Действительно, можно попасть в ваш зал,
это
если
доступно,
есть
желание. Да? А? Доступно по цене.
Да, ну, мы пенсионеры, можно действительно, конечно, подешевле, если прийти, когда только начало продажи, можно. Когда хочется, но самое главное, понимаете, зал великолепный, акустика прекрасная. И когда замечательные артисты, вот шаляпинский концерт Федора Тарасова, эстетика зала, эстетика артиста, сама программа, и такая была аура любви и счастья, мы вам так благодарны. Пожалуйста, сделайте нам еще концерт Федора Тарасова.
Спасибо большое. Спасибо,
спасибо, Людмила Сергеевна. Да. Невероятный звонок, я обычно от таких теряю дар речи. Спасибо вам большое, очень приятно.
Знаете, мы очень много на самом деле пропагандируем молодые имена. Мы именно рискуем и идем по этому пути.
То есть экспериментируйте как художник.
Как художественный руководитель. Но я хочу вам сказать, что в принципе у нас оркестр средний возраст 25 лет.
Значит, зарплата хорошая. Им хватает. Добрый вечер. Еще вопрос от вас.
Добрый вечер. Я Андрей. Два замечания к гостю. Во-первых, передача замечательная.
Спасибо.
Я хочу сказать, что в 1948-1949 году борьба с космополитизмом и постановление это исключительно для того, чтобы заморочить голову американцам. Потому что у них была атомная бомба, которую хотели, и Сталин получил. известие от разведки о бомбардировке 30 советских атомных бомбардировок, 30 советских городов. И он затеял кампанию. И в разгар кампании он предложил Шостаковичу возглавить советскую делегацию.
Андрей, спасибо вам за такие детали.
А вам я скажу такую вещь. Да. Американцы печатают доллары, и, конечно, им в любой стране, в любой части мира, где они могут что-то поиметь, они хотят из людей сделать дураков.
Все-таки и нашли. Все.
Все.
Андрей, к сожалению, получается у них достаточно успешно. Как вам такая версия?
Знаете, мне трудно сказать по поводу атомной бомбы. Я только хочу сказать, что до того, как в 1948 году было постановление об опере «Великая дружба», которое подготовил товарищ Жданов, до этого еще была борьба, так сказать, с литераторами. Как вы знаете, было гонение на Зощенко, Пастернака и Ахматову. Потом они все стали великие, и Пастернак Борис Леонидович получил Нобелевскую премию, от которой, так сказать, его тоже топтали. Но, в принципе, это была целая серия, вот, так сказать, гонение. Гонение на современное искусство.
Прежде чем мы уйдем на обещанную музыку, кино для радости, кино для грусти. Посоветуете?
Очень трудно мне сказать. Честно вам скажу, вот, кино для грусти, вот, если из старых фильмов, то, конечно, «Покровские ворота» такие, вот, знаете... Вот, а кино для радости, честно говоря, даже и не помню, потому что, в принципе, вот такой радости безусловной вот не было.
Может, вы в кино давно не ходили?
Вы знаете, я в кино вообще не хожу. Последние 25 лет, несмотря на то, что среди кинорежиссеров много добрых и старых друзей. Потому что, как-то, знаете, эта практика, мне кажется, она, в общем, в основном для молодежи, потому что некомфортно.
Грустно. И что за премьера у нас сейчас?
Вы знаете, ну, это очень довольно давняя вещь, которую мы записали в новом диске, вот, который выйдет в декабре месяце к Новому году. Это будет подарок. Это такой романс «За белую рекой». Я думаю, что это премьера безусловная, потому что очень давно ее не было, так сказать, слышно. И мы хотим просто показать один трек из нашей новой пластинки.
Называется
«За белую рекой».
Сегодня был у нас в гостях Павел Слободкин. До свидания, вам удачи, берегите
себя. Спасибо, спасибо большое, спасибо, что пригласили.
сочинившие, исполнившие, сотворившие творцы.